страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии 650-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы с вами в книге «Псалтирь». И мы с вами подходим к теме, которой посвящены несколько псалмов. Есть два псалма, которые говорят об этом прежде всего. Это вопрос о том, почему праведные порою страдают, а неправедные процветают. О том, почему праведные страдают, мы уже говорили, например, когда читали книгу Иова. Но есть еще вопрос, почему неправедные процветают. Вчера мы начали с разговора о том, что такое счастье. И многие из вас писали нам на эту тему. Некоторые ваши комментарии мы еще почитаем, потому что... Ну, кстати, я почитаю их в конце эфира, потому что они на самом деле отчасти помогают ответить и на вопрос псалма. Но есть ведь и другая тема, да? Вот человек, который не просто не любит Бога, а он не хочет знать о Боге, он не хочет слышать о Боге. Ему все это очень далеко, ему все это абсолютно чуждо. Он живет неправедно. Мне кажется, что он не просто процветает, но он процветает по полной программе. Почему так? Есть один ответ, который мы, например, находим в 72-м псалме, и ответ этот в том, что после этого кратковременного процветания человек получает по заслугам. Вот получает то, чего действительно он своей жизнью заслужил, но это ничего хорошего. Но это не весь ответ. На самом деле Священное Писание говорит на эту тему больше. Вот это больше как раз сегодня и предстанет перед нами, когда мы будем читать псалмы. Потому что выясняется, что есть несколько аргументов, есть несколько ответов, несколько объяснений и таких жизненных наблюдений как раз вот на эту тему. Однако здесь очень важно проговорить еще вот что. Жизнь нечестивого не может быть основным аргументом для покаяния человека. Иными словами, если человек говорит о том, что я буду с Богом просто потому, что я не хочу вечно страдать, это, может быть, начало пути, но это не весь путь. Более того, это даже не решающий этап пути. Представьте себе женщину, которая решила выйти замуж, потому что говорит, я выйду замуж просто потому, что не хочу вечно ходить одна и не хочу вечно быть одна. Вот просто по этой причине. Выйти замуж, чтобы не быть одной. Или жениться, чтобы не быть одиноким. Это один из аргументов, да, это одно из оснований, но это не единственное основание и даже не главное основание. Вот о том, какие еще есть основания, и о том, собственно говоря, как вот этот разговор о страдании нечестивого и процветании сначала, потом страдании нечестивого связан с покаянием человека, об этом мы тоже сегодня будем говорить. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы — это по страницам Библии. Ну и через другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Сегодня мы сделаем так. Мы сейчас помолимся, прочитаем Священное Писание, ну и в конце мы уделим больше времени для ваших комментариев. И я думаю, что в конце мы также и по телефону с вами поговорим. Вчера пытались это сделать. К сожалению, никто из вас не отозвался. Я напомню, что вы нам можете звонить, и сделать это уже можно будет после того, как мы прочитаем сегодняшний библейский фрагмент, где-то минут через 27-30. И я тогда уже назову этот бесплатный номер, по которому вы также сможете присоединиться к этой беседе. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты исправляешь нас, за то, что Ты открываешь нам свою любовь, свою милость, даешь свою подлинную радость. Храни, Боже, каждого из нас рукой своей. Направь и научи нас, когда мы будем беседовать сейчас на столь непростую, но столь важную и столь часто встречающуюся тему. Да будет Тебе, наш Бог, честь и слава и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии». Сегодня мы с вами встречаемся в 650-й раз. И мы с вами читаем 35-й псалом и возвращаемся к нему. Это изображение нечестивого человека. Я начну все-таки читать сначала, хотя в прошлый раз мы уже читали первые стихи, но ничего страшного. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его». То есть он делает вид, что отыскивает, он делает вид, что ненавидит беззаконие. На самом деле это лишь его самообман. В нечестивом говорит его ветхая греховная природа. Та природа, которую мы с вами унаследовали от Адама, та природа, которая каждому из нас знакома. Вы помните, что после грехопадения не только изменилась жизнь Адама, но изменилась также его природа. Более того, изменение жизни уже вторично по отношению к изменению природы. Иисус говорит не случайно, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Вот это сердце, это и есть та самая развращенная, греховная человеческая природа. А в послании к римлянам говорится об этом же. Третья глава – это серьезное обличение. Мы с вами читали в первых главах о том, что согрешили язычники, потом выясняется, согрешили иудеи, потом выясняется, что все согрешили. И вот третья глава, 18 стих. «Нет страха Божия перед глазами их». Апостол Павел очень четко понимает эту греховную природу. Вот это и есть откровение нечестия нашей греховной природы. Кстати, некоторые говорят о том, что совесть должна быть нашим руководителем. Нет, наш руководитель – это один, это Святой Дух. Совесть никак нельзя ставить на место Святого Духа. Совесть – это лишь барометр. Но полную интерпретацию, полное толкование тех данных, которые мы получаем от совести, дано нам только через Святого Духа. Если у человека нет страха Божия, то и истолковать эти данные от совести он не сможет. Но возвращаемся к 35-му псалму, 4 стих. «Слова уст его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». Грешный человек льстит себе, он думает, что я разберусь со своей жизнью, но на самом деле ничего у него не получается. Даже на ложе своем, то есть когда он ложится спать, когда он встает, он думает об одном и том же, у него нечистые мысли. Это, кстати, очень хороший барометр или очень хорошая лакмусовая бумажка, когда мы говорим о том, что давайте посмотрим, о чем я думаю, когда я ложусь спать, или когда я встаю, когда меня никто еще не беспокоит или уже не беспокоит, на ложе своем, когда мы действительно становимся такие, какие мы есть на самом деле, что происходит в вашем сердце, что с вами происходит? И тут перед нами откровение самого Бога. Только что мы читали про откровение нечестивого, это был такой портрет нечестивого, а дальше портрет Божий, 6 стих. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, или буквально спокойны, они имеют покой. Это великий Бог. Человек его отвергает, даже не подразумевая, насколько важно и насколько спокойно находиться под его крылом, в его защите, в его безопасности, в его тепле, в его любви. И вот приходит Христос и смотрит на город Иерусалим и восклицает, записано это в Евангелии от Луки, 13 глава, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот это то самое состояние нечестия, которое в жизни человека без Бога. Бог хочет открыться нам, Бог хочет защитить нас, а мы не хотим. Кстати, порой еще начинаем бурчать. Что же так Бог ничего не делает? Почему Бог не отвечает? На самом деле это не Бог не отвечает. Это мы не обращаемся к Нему. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны насыщаются от тука дома Твоего, и от потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Помните, Христос говорит: «Я путь, истина и жизнь». Помните, Иисус говорит о себе, о том, что Он даст воду живую. Помните, Христос говорит о себе: «Я свет миру». Во свете Твоем мы видим свет. Какая великая картина. Только во свете Божьем все остальное становится таким, каким должно быть, как оно должно восприниматься. Маленький пример. У нас в школьном зале, давным-давно это было, повесили розовые, такие темно-розовые занавески. Они розовые, но они прозрачные. И вот, когда входишь в этот зал, не понимаешь, что происходит. Все кажется розовым. Все ненастоящее, все неправильное. Со временем глаза привыкают. Посидишь там час, два, три. И вот эту розовость перестаешь замечать. А потом происходит еще одно. Выходишь из зала, а там окна. И вроде бы голубой свет, синий или белый свет, небо, да, там небо, окружающий мир и так далее. Знаете, как воспринимался мир, когда я выходил из этого зала? Он казался почему-то зеленоватым. Это ощущение проходило очень быстро. И тут становилось понятно, что произошло примерно то же самое, что и в «Волшебнике изумрудного города». Только в «Волшебнике изумрудного города» людям нужно было носить очки для того, чтобы воспринимать город иначе. А тут картинка менялась, потому что менялось освещение из-за этих штор. «Во свете Твоем мы видим свет». Только когда мы воспринимаем Бога, все остальное воспринимается правильно. Иначе наша картинка будет искаженной. И популярные нынче разговоры о том, что «ну я же это вижу, ну я же это так воспринимаю», на самом деле не стоит выеденного яйца. Дочитаем 35-й псалом. «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам или к праведным сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, низринуты и не могут встать». Вот это великая картина Бога, который защищает нас. А теперь перед нами 36-й псалом, он довольно большой, довольно длинный. Каждый стих здесь начинается с новой буквы еврейского алфавита. ну, на каждую букву здесь по два примерно стиха. Этот псалом был огромным благословением для Божьего народа. Однако сегодня его часто понимают неправильно. Мы не успеем прочитать его целиком. Прочитайте обязательно сами, но некоторые стихи мы здесь увидим. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Это проблема, которая хорошо известна Давиду. Она так вот напрямую появляется здесь впервые, но еще будет 72-й псалом, в котором Асаф заботится той же проблемой. Дело в том, что в Ветхом Завете Бог действительно обещал верующим людям материальное процветание в святой земле. Такое обещание там действительно было. Однако он не давал подобного обещания новозаветным верующим. Надежда Израиля была на этой земле. Наша же надежда не на земле, а в небесах. Давид, конечно, знал о том, что Бог обещает Израилю на этой земле, при условии, что Израиль будет слушаться Бога. И поэтому, когда Давид видит процветание нечестивого, у него возникают некоторые проблемы. То, что сегодня принято называть словосочетанием «когнитивный диссонанс». Вот у него это не вяжется. Он спрашивает, почему это происходит. Интересно, что Давид пришел к тому же выводу, что и Асав. В конце концов, нечестивый будет подкошен, нечестивый увянет. Ну, например, почему Бог позволил Гитлеру развязать Вторую мировую войну, почему Бог позволил Германии, гитлеровской Германии, обогатиться. Можно долго задаваться этим вопросом, но есть и другой вопрос, и другая тема. Так где теперь тот Гитлер? Где теперь та гитлеровская Германия? Есть Германия, но она уже другая. Предоставьте Богу возможность разобраться. Если вас волнует проблема нечестивых, то есть несколько конкретных вещей, которые вам помогут и самому разобраться в ней. И эти моменты, эти вещи мы находим как раз здесь, в 36-м псалме. Третий стих. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину». То есть не беспокойся о нечестивых. Вместо этого уповай на Господа, делай добро, делай то, что зависит от тебя. Вспомните, пожалуйста, фразу Христа: «Что тебе до Него? Ты иди за Мной». Очень часто мы сегодня, читая новости, читая о ситуациях, в которых ничего не можем сделать, перестаем участвовать в ситуациях, в которых что-то сделать можем. Мне рассказывали про одного папашу, который сидел и возмущался. Он сидел у телеэкрана, возмущался тем, какой кошмар происходит в одной стране, в другой стране, в одном городе, в другом. А ребенок, его сын, дергал его за рукав и говорил: «Пап, почини мне велосипед». Папа говорит: «Отстань, ты смотри, что в мире делается». Третий стих еще раз. «Уповай на Господа и делай добро». Почини ты этот велосипед, а дальше предоставь Богу. Четвертый стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Утешайся Господом, то есть буквально находи радость, находи утешение не у Бога. Если я начинаю искать утешение у людей, то я сам обрекаю себя на падение. Я не могу вам обещать, что Бог благословит ваш бизнес. Однако Бог дает вам обильное духовное благословение, и это Он вам обещает. Сегодня есть немало людей, которые считают, что будет и то, и другое. И в Ветхом Завете определенное основание для их утверждения было. Но для нас с вами, для христиан, все-таки ситуация несколько иная. Пятый стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». правду или праведность. Сегодня многие христиане ворчат на Бога, ворчат против Бога, но наше дело уповать на Него. Многим сегодня кажется даже, что Бог непредсказуем, что Он в любую минуту может на нас обидеться, изменить к нам свое отношение. На самом же деле Бог благ и справедлив. И очень важно жить, имея вот это пред собой. Порой мы, даже христиане, начинаем больше заботиться о земных благах, чем о Божьем благословении. Но это означает, что мы сами себя обкрадываем. 7 стих. «Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Тут очень хорошее такое определение и хорошее обличение. Буквально «покорись Господу» или «отдыхай в Нем».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Порою, когда мы начинаем завидовать нечестивому, у нас при этом уходит куда-то тишина в жизни, в сердце, уходит покой. Мы начинаем думать, ну мне бы так, ну мне бы такое. И покоя у нас уже нет. И вот именно поэтому 7 стих. «Покорись Господу и надейся на Него». Дальше 8 стих. И он расшифровывается, объясняется в следующих стихах. «Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Кстати, я думаю, что, слушая Нагорную проповедь о том, что блаженны кроткие, израильтяне вспоминали и этот псалом тоже. Порой действительно приходишь в неистовство, приходишь даже в бешенство, когда понимаешь, что происходит вокруг. Так вот, не давайте этому бешенству, слышите, какой корень-то, да? Не давайте ему господствовать над собой. Ничего хорошего из этого не будет. Библия нам об этом говорит. Читаем дальше, 14 стих. «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся». Когда нечестивые нападают на праведного, это нормально. Этого можно ожидать. И Бог обращает меч нечестивого против него самого. 16 стих. «Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь». Мне доводилось бывать в самых разных домах. Есть люди, которые почему-то до сих пор считают, что удобство гостей определяется богатством дома. Ничего подобного. Удобство гостей определяется духовным содержанием этого дома. Мне приходилось бывать в домах очень богатых, но при этом очень холодных. И в домах, квартирах, даже комнатах бедных, но в таких, которые хотелось возвращаться снова и снова. Догадываетесь, почему? 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и в дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут. И враги Господни, как тук агнцев, исчезнут в дыме, исчезнут». Как это произойдет, решит сам Бог. Это не в нашем видении, это не от нас зависит. Мы просто знаем, что это будет. А дальше уже не наше дело. Я перейду сразу к 22 стиху. «Ибо благословенные им, то есть Господом, наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Вот радуется ли Бог вам сегодня? Утверждает ли он сегодня ваши стопы? Готовы ли вы сказать, что действительно уповаете на него? У нас не так много времени осталось. Я перейду к 29 стиху. «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Опять-таки, друзья мои, вы помните Нагорную проповедь, в которой звучит эта же мысль. Но мысль эта восходит и к книге «Бытие», потому что землю Бог дал потомкам Авраама, и праведники наследуют землю. Нам с вами, современным христианам, не был обещан кусочек земли где-то в хорошем или даже не очень хорошем месте. Нам были обещаны небеса. Так что, друзья, если у вас есть земельный надел, земельный участок, то это скорее что-то вроде бонуса. Это не исполнение обещания, это скорее нечто дополнительное. 37 стих, это уже вывод. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет». Запишите это на будущее. Это обязательно случится. Бог это сделает, и Бог за это отвечает. А теперь 37-й псалом. Этот псалом связан с покаянием. Давид в очень тяжелом состоянии. Тело его как будто истлевает. Мы не знаем ничего про его болезнь. Ничего более подробного об этом не написано. Но мы знаем, что Давид уже благодарил Бога за исцеление, причем исцеление от очень тяжелой болезни. Мы посмотрим всего несколько фрагментов из 37-го псалма, 5 стих и дальше. «Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели надо мною. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем паник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей». Некоторые скажут, что это только духовная болезнь. Я не думаю, что это так, потому что он четко говорит и о страданиях своего духа, и о страданиях своего тела. А другие считают, что у Давида была венерическая болезнь, это было венерическое заболевание. Я с этим также не согласен, не могу с этим согласиться по целому ряду причин. Но Давид совершенно реально болеет. И вот что интересно. Он ощущает эту точную связь между болезнью и грехом. Кстати, я понимаю, что то, что сейчас скажу, кому-то покажется новым, кто-то со мной не согласится, но я все-таки должен об этом сказать, это важно. Есть такой интересный вопрос. Вот Иисус, он болел или нет? Многие скажут, ну, написано, что он взял на себя наши болезни. Это что, значит, что Иисус был распинаем на кресте с кучей болезней? У него насморк был, спина болела. Думаю, что нет. Дело в том, что болезнь – это результат греха. Псалом, который мы начали читать и, скорее всего, не успеем дочитать сегодня, собственно, и говорит об этой связи. Псалмопевец жалуется и на свое подавленное душевное состояние, и на тяжесть греха, который есть в его жизни – и на то, как реагирует на эту ситуацию его тело. То, что сегодня называют психосоматическим состоянием. То есть психе, душа, и сома, тело. Так вот, болезнь связана с грехом. Да, Иисус взял на себя наши болезни. Но это не значит, что Иисус, находясь на кресте, был безнадежно болен физическими болезнями. Он взял на себя прежде всего наш грех. Апостол Петр пишет, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Вопрос. Вот в контексте 1 Петра, 2 глава, 24 стих. От чего мы исцелились ранами Христа? От болезни? Но в этом случае каждый человек, проходящий через болезнь, каждый человек, которому приходится бывать в поликлинике или в больнице, мог бы сказать, что-то я не исцелился. Нет, друзья, мы исцелились от греха. Болезнь же есть результат греха и результат нашей падшей природы. И эта болезнь напоминает нам порой о том, из какого состояния Бог нас вывел. Но, кстати говоря, возвращаясь к психосоматическому состоянию, поскольку мы исцелились от греха, изменяется и состояние нашего тела. Это не значит, что болезни не будет. Это значит, что мы уже не настолько будем подвержены этой болезни. Что же касается Христа, мы с вами знаем, что Он без греха, и поэтому было бы страшным богохульством предположить, что Иисус умирает на кресте в болезни, что Он находится на кресте, у Него еще и физическая болезнь. Но духовное, душевное страдание было невыносимым. И вот страдание псалмопевца описывается дальше в 37-м псалме. «Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. Ибо я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Узнаете? Распятие Христа. Но не восторжествуют враги, потому что грядет воскресение. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Были комментарии сегодня, я вот сейчас их вижу, но у нас есть комментарии с позапрошлой еще передачи, к которым я обязательно хотел обратиться, прежде чем говорить о сегодняшних. Кроме того, этот комментарий связан с нашей сегодняшней темой, связан совершенно непосредственно. А слушательница просит молиться, это серьезная молитва, особенно в теперешней нашей жизни, серьезная молитва за вот, Божию справедливость, за суд. Там человек проходит через суд по выселению, и вот просит молиться, чтобы Господь дал свою справедливость и вот это выселение сохранил. А мы молились, и я лично молился, я уверен, что и другие люди молились об этой нужде, потому что ну, мы знаем, что суды как в библейское время, так и сегодня далеко не всегда бывают праведными. Но есть наша ответственность перед Богом за то, что касается нас, за то, что касается нашей с вами жизни, за то, как мы живем. Есть ответственность, которая позволяет нам перед Богом сказать, да, то, что зависит от меня, я сделал. Это не то, что я пытаюсь отсудить что-то неправедное, это то, что я пытаюсь действительно защитить свои настоящие, существующие, а не эффективные какие-то права. Вот в этом плане дело в том, что, к сожалению, иногда мы, христиане, уподобляемся тем людям, тем нечестивым людям, которые начинают вот, качать какие-то права перед Богом, но мы, христиане, начинаем делать то же самое, используя при этом имя Божие. Я очень хотел прочитать это письмо и поговорить об этом, но именно сейчас, когда у нас как раз разговор о жизни и вот, теперешнем и вечном пути нечестивых, расскажу вам маленькую историю. Был как-то я, по-моему, тоже рассказывал в этом эфире, но постоянно люди присоединяются новые, поэтому можно себе позволить повториться. Был я как-то на одной молодежной конференции, там был студент из одной африканской страны, и когда нужно было, призывали рассказать свидетельство, он начинает такое рассказывать и говорит о том, что слава Богу, Господь меня сохранил от таких напастей, от таких бед. И дальше он, этот парень, студент африканский, учится он в России, год 21, наверное, ему так, где-то так, начинает рассказывать историю. История великолепная, я не буду ее пересказывать целиком, но рассказывает, например, следующее. Вот я жил там у нас, я не помню, то ли в Кении, то ли в Нигерии. Мы там с ребятами договорились вместе с американскими нашими партнерами, тоже нигерийцами, устроить бизнес за $1000. Мы обещали желающим американскую визу для, значит, постоянного проживания и для работы. Вот. Ну, мы, значит, сначала собрали деньги, а потом мы молились, чтобы Господь нам дал возможность получить и визы для них. Вот. Ну, говорит, деньги мы собрали, а Господь нам возможность получить визы так и не дал. Ну, как бы это не наша проблема, а Божья проблема. Вот. И потом вот эти люди, представляете, какие они хорошие, которые подали, значит, которые платили нам деньги, они подали на нас заявление в полицию. И мы молились, Господи, защити нас от этой полиции. И Господь никак не защищал нас от этой полиции. А потом, значит, должен был быть суд. Но потом мы договорились, мы сказали этим людям, что у нас вот денег нет, мы отдали их американским партнерам. А, и вот то, что мы можем, мы им вернули. И мы вот типа, что могли, им вернули. А на все остальное, вот я теперь в России и учусь здесь, в России. Слава Богу, аллилуйя, аминь. Вот такое свидетельство. То есть, понимаете, что получилось? Человек оказался сам нечестивым. Человек других обокрал, причем обокрал именем Божиим. Он сказал, значит, типа, мы молились, чтобы Бог нам дал эти визы американские, потому что мы деньги уже собрали, а сначала вы помолиться и поработать не могли. Да, потом мы, говорит, молились, чтобы нас полиция не поймала. Потом мы молились, чтобы они поверили, что у нас на самом деле есть гораздо меньше денег, чем есть. А потом вот на то, что осталось, я, значит, вот приехал сюда и учусь здесь, в России, и слава Богу. Вот сохрани, Господь, каждого из нас вот от этого. Когда мы... Это действительно серьезная проблема. Когда мы начинаем свою неправедность оправдывать именем Божьим. Да, потому что это вещи, за которые каждый из нас даст ответ. Он даст ответ перед Богом, и это очень и очень серьезно. Поэтому, когда мы просим о Божьей защите, и действительно ситуации бывают очень серьезные, ситуации бывают страшные, вопрос состоит в следующем. Вот Бог защитит, да, в конце концов, Бог своего человека, своих детей, своих верующих людей защитит. Иногда, правда, эта защита может быть не совсем такой, какой мы ее себе представляем. Иногда он может сказать, да, ты прав, ты понимаешь свою правоту, но ты будешь страдать и от лица нечестивых, и от рук, извините, нечестивых, ты будешь страдать также. Но ты осознаешь, что я с тобой, И ведь мы же знаем, да, что и христиане также оказываются и в заключении, также оказываются в застенках. Можно, ну, раз уж рассказали про вот этого студента, да, можно все-таки противоположный какой-то пример привести, да, все-таки. Ну, например, такой человек, как Дитрих Бонхёфер, который, да, он оказался в застенке, он оказался в заключении. Это было фашистское заключение, это было страшно. Вот, но он знал, что перед Богом он прав, он делает то и только то, чего Бог от него хочет. А вот это важно. Тут пишут про то, что слава Богу, что в мире есть христиане, слава Богу, что в мире есть любящие его люди. А действительно, ну, мы с вами, когда дойдем до второго послания Фессалоникийцам, мы, например, будем читать о том, что есть в мире что-то такое, что Бог использует для того, чтобы этот мир хранить. Вот, в частности, это две вещи. Это Церковь Божия и это присутствие Святого Духа. И действительно, Бог хранит мир, в частности, через христиан, через то, что в этом мире есть христиане. Слава Богу за это, слава Богу за то, что он так устроил. Михаил напоминает нам о том, что еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Да, вот это понимание скоротечности, понимание того, что нечестие на самом деле очень и очень быстро изводит само себя. Хотя, конечно, опять-таки, если мы с вами знаем историю, то мы помним, например, про ситуации, ну, скажем так, таких больших, серьезных, известных злодеев, которые были в истории человечества. Вот, то есть такая история тоже существует. Теперь, как же все это относится, как же все это соотносится с милостью Божией, как же все это соотносится с нашими личными отношениями с Богом? Тут я хотел бы сказать вещь, которую, ну, никто из вас пока не сказал, но я думаю, что она важна. Смотрите. Сейчас предполагаю, что кто-то из вас может удивиться. Мы иногда говорим о злодеях, извините, как о какой-то такой отдельной от всех остальных группе людей. Вот есть злодеи, есть нормальные люди. А задумайтесь вот о чем. Каждый из нас, вот каждый из нас может быть злодеем. Вот пишет Ольга, богатые и нечестивые, в основном несчастные и одинокие люди. Чаще перед ними лицемерят и присмыкаются. Они уже на этой земле несчастные. Да, и это действительно так. Ольга, вы правы. Были мы тут в кино, и героиня фильма, британская королева, говорит такую замечательную фразу. Ну, говорит, я, говорит, уже привыкла к тому, что рядом со мной окружающие люди ведут себя несколько странно. Да, вот она в этом, к этому привыкла. Вот, но при этом каждый из нас имеет в себе это нечестие. Более того, скажу вам больше, каждый из нас оказывается нечестивым рядом с нечестивыми людьми. Вот именно поэтому, например, блажен тот, кто не ходит, блажен муж, который не ходит на совет, не сидит в собрании нечестивых, да, вот он не сидит в собрании развратителей. То, о чем мы, в частности, читали в первом псалме. Блажен человек, который во всем этом не участвует. Почему? Потому что точно так же, как Бог, когда начинает действовать в нас, у нас начинают играть какие-то струнки нашей души, есть и другая опасность. Когда мы остаемся рядом с людьми нечестивыми, начинаем активно общаться с людьми нечестивыми, определенные струнки души начинают у нас работать. И я думаю, что кто-то из вас с этим встречался. Когда ты понимаешь, ну да, одинокий, но сколько денег? А потом он ведь все может купить. И ты понимаешь, что он не все может купить. И ты понимаешь, что это неправда. Но мысли такие у многих из нас бывают. Людмила Карпова пишет: «Водительство Божие в новом дне. Желаю вам благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Опять это водительство Божие необходимо и для того, чтобы мы с вами проходили через те испытания, которые Бог нам посылает. И опять это для того, чтобы мы с вами могли правильно реагировать, когда в жизни появляются нечестивые люди. И еще, для того, чтобы мы могли видеть нечестие в нашей жизни. Для того, чтобы мы не говорили, вот это они, а здесь мы. Чтобы мы не говорили, вот они такие, а мы другие. Чтобы за каждого из нас мы взывали о милости к Богу. Слушайте, я, кстати, забыл про свое обещание. Я сейчас просто смотрю и понял, что я забыл. Я обещал, что мы сегодня послушаем ваши звонки. Я не сказал в начале телефона. А звонок есть. А звонок даже есть. А телефон не сказал, а звонок есть. Давайте послушаем. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Евгений вас беспокоит.
Евгений, вы не беспокоите нас. Вы участвуете. Вы не беспокоите. Вы участвуете в эфире. Здравствуйте.
Вы упомянули Дитриха фон Шлёссера. Вот для меня большой вопрос. Я слышал, что он участвовал в покушении на Гитлера. Вот. Для меня, как для христианина, это как бы не очень понятно. Разве может христианин вот даже против такого изверга, как Гитлера, вот такими методами
вот
работать?
Это один из спасибо большое, Евгений. Это один из серьезных вопросов. Я не знаю, есть ли сейчас этот сайт, можно ли найти эту статью. Был сайт, много лет назад он точно был, сейчас надо посмотреть, у меня сейчас нет возможности быстро проверить, laza.ru, нет, laza.org, не лоза, а на белорусский манер, laza.org. Там была статья о Бонхёфере, которую писал автор из Минска, где он, собственно говоря, на эту тему рассуждает. Это большой этический вопрос, вопрос противостояния злу. И вопрос тех методов, которые христианин может использовать для противостояния злу. Я не буду сейчас на этот вопрос отвечать, просто потому что он выходит за рамки этой передачи. Но Бонхёфер перед Богом, насколько я понимаю, опираясь на его слово, да, опираясь на Священное Писание, он понимал свою правоту. Опять-таки, если он не прав, возможно, что он не прав, то это Бог с него спросит, не мы с вами. Я пример Бонхёфера приводил сейчас именно для того, чтобы показать, что да, христиане могут страдать. Да, христиане, в частности, бывают в темницах. Христиане сегодня бывают в темницах. Есть люди, которые скажут о том, что, ну, в принципе, любого христианина нужно в тюрьму сажать. Да, вот есть страны, где, собственно, так и происходит. Но тогда важно, что между Богом и нами, что в нашей совести, что в наших отношениях с Богом, как мы, собственно, к этому относимся. Вот, а насчет примера Бонхёфера, у меня есть мнение на этот счет, но передача по страницам Библии — это не форум и не место, в котором я могу просто брать и высказывать свои мнения. Это то место, где мы Священное Писание читаем, где мы Библию читаем. Вот, а вот статью... Юрий Смирнов, автор этой статьи, кстати, вспомнил сейчас, статью про Бонхёфера, если ее найдете, сайт, который, ну, по крайней мере, раньше был, не знаю, есть сейчас этот домен или нет, к сожалению, вот, или к счастью для него, Юрий уже в вечности, он ответить на этот вопрос сейчас не сможет, laza.org. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, все-таки я сказал номер телефона, хотя времени, скорее всего, для того, чтобы поговорить, уже не остается. Но если в последнюю минуту кто-то хочет позвонить, задать вопрос, спросить, высказаться, пишите, пожалуйста, на эту тему. Я хочу сейчас вернуться к образу Иисуса Христа. Потому что все, что мы говорим, все, что мы делаем, вообще говоря, делается для того, чтобы мы могли приходить ко Христу и помогать другим прийти ко Христу. Смотрите, Христос встречается с абсолютным нечестием. Христос встречается с ситуацией, когда... люди, поставленные священниками, действуют против Бога. Встречаются ситуации, когда ему говорят фактически, что он не просто самозванец. Его упрекают в худшем. Его упрекают в том, что он служитель сатаны. И, соответственно, что он делает? Как он на это реагирует? Он говорит: «Боже, прости им, ибо не знают, что творят». Скорее всего, кстати, он говорит это про римлян, потому что он понимал, что евреи это точно знают, что творят. Еврейские лидеры знают, что творят. Но он являет милость. И он готов являть милость до последнего момента. А готовы ли мы с вами к этому? Свою милость мы явить не можем. У нас ее нет. Божия есть. Готовы ли мы? Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.